Если у вас есть Библии, а я надеюсь, что они у вас есть, откройте, пожалуйста, вместе со мной 6 главу Иоанна. Через мгновение мы обратимся к 25 стиху. Аллилуйя! Пусть народы поют, Иисус Христос – Царь! Я хочу сегодня напомнить вам, что еще многие народы не знают о том, что Иисус Христос – Царь. На прошлой неделе я был в одной стране, где меня окружали 12 миллионов людей. Из этих 12 миллионов около 100 человек, верующие во Христа. Остается 11 999 тысяч 900 людей, которые на дороге, ведущей к вечному проклятию. И большинство из них никогда не слышали, как избежать этого. Если это Евангелие истинно, если мы действительно верим в то, о чем только что пели, то мы посвятим свои жизни и ресурсы нашей церкви тому, чтобы они узнали Евангелие. И вы так и поступаете, вы воплощаете это в жизнь. Неделю назад я проповедовал на самом большом, незнающем Евангелии, острове на земле. На этом острове живут 52 народные группы, не слышавшие Евангелие. 48 из этих 52 народов не имеют церквей. Целые народные группы, некоторые из которых насчитывают миллионы людей, живут без церкви. В большинстве из них либо совсем нет верующих, либо их всего горстка. Мы проводили время с персоналом, который жил там, с некоторыми из наших братьев и сестер, которые живут и работают там. И двое из них рассказали нам о двух группах людей, которые совершенно не знали Евангелие, но за последний год они стали свидетелями того, как эти народы приходят к вере во Христа, это первые верующие среди этих народов. Меня невероятно поддержало, когда эти два сотрудника сказали, что эти люди, эти нововерующие, первые верующие среди этих народов, пришли ко Христу благодаря служению команд из церкви Брук-Хиллс, приезжавших туда на короткий срок. Так что да, так оно и есть. Мы собираемся как церковь здесь для распространения Евангелия там. Мы отдаем свои жизни и ресурсы церкви здесь, чтобы народы, которые никогда не слышали об Иисусе, впервые услышали о нем и сказали «да». И это того стоит. Мы должны понять это, потому что эти народы достичь непросто. 12 миллионов 100 верующих. Делиться Евангелием там противозаконно, и если кого-то из них поймают за обращение в христианство, они неминуемо будут убиты, и не только силами правительства, но и отцами или братьями. Эти 52 народные островные группы не только не верят в Евангелие, но они его никогда не слышали. Им не нужно Евангелие. Отправляясь к ним, вы не встретите радушный и теплый прием, тогда зачем идти? Зачем нам жертвовать своими жизнями и своими семьями? Зачем тратить ресурсы церкви на распространение среди них Евангелия? Почему бы просто не отсидеться в комфортном и безопасном Бирмингеме? Ответ кроется в том тексте, который мы будем читать сегодня, Иоанна 6 глава. В самом начале этой главы Иисус берет 5 хлебов и 2 рыбки и кормит ими 5000 человек. Естественно, этим он притягивает толпы людей. Бесплатная еда, следуйте за ним, и вот он уходит от этой толпы. Он сажает учеников в лодку, отсылает их и говорит: «Отправляйтесь на середину моря», а сам идет на гору, чтобы помолиться. Приближается вечер, его ученики сидят в лодке, Иисус на берегу и хочет попасть к своим ученикам, поэтому он решает прогуляться и отправляется по воде. Он доходит до учеников, они немного этим напуганы, но он заходит в лодку, и они отправляются на другой берег. Когда они добираются до другого берега, толпы снова их нагоняют, и завязывается этот разговор. Это довольно длинный разговор и в каком-то смысле немного сложный, но я хочу, чтобы мы прочли этот отрывок полностью, а потом подумали, что он значит. Начните вместе со мной с 25 стиха 6 главы Иоанна. «И, найдя его на той стороне моря, сказали ему: „Равви, когда ты сюда пришел?“ Иисус сказал им в ответ: „Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог“». И так сказали ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» И Иисус сказал им в ответ: Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого он послал». На это сказали ему: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет. И приходящего ко мне не изгоню вон, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». «Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Возроптали на Него иудеи за то, что Он сказал: «Я есмь хлеб, сошедший с небес», и говорили: «Не Иисус ли это, сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же говорит он: я сошел с небес?» И Иисус сказал им в ответ: «Не ропщите между собою, никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли, едущий хлеб сей жить будет вовек». Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь, но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его. И сказал: «Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус отвечал им: «Не 12 ли вас избрал я, но один из вас дьявол?» Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12. Давайте помолимся. Господь, эти слова понять сложно, их сложно применить. Я понимаю это потому, что когда ты их произнес, практически все отвернулись от тебя. С тобой осталось всего несколько человек, которые были готовы потерять все, чтобы последовать за тобой. Поэтому мы молимся, чтобы ты научил нас, что это значит. И помоги нам понять, что значит знать тебя как хлеб жизни. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Довольно странный отрывок. Давайте будем честны. Это похоже на каннибализм. Есть плоть, пить кровь. Вы подумаете, а что все-таки это значит? Я хочу показать вам в этом отрывке три истины. Это смелые заявления, но эти заявления, эти истины совершенно и полностью делают вашу жизнь не похожей на другие, если вы верите в эти истины. Истина номер один. Только Иисус может восполнить наши желания. Только Иисус может восполнить наши желания. Понятно, что весь этот разговор завязан на еде. Посмотрите на первый вопрос, который задают Иисусу люди. В 25 стихе они начинают свой вопрос словами. «Когда ты сюда пришел?» А в 26 стихе Иисус отрезает его на корню и говорит. Иисус сказал им в ответ. «Истинно, истинно, говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Другими словами, он говорит. «Единственная причина, по которой вы здесь, это потому, что вы поели. Вы наполнили свои желудки и хотите еще». Вы хотите понять, о чем же Иисус говорит. Он не говорит, что их желание поесть – это плохо. На самом деле, в 27 стихе он говорит, «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную». И так он говорит, что в их желании поесть ничего плохого нет. Он говорит о том, как они пытаются восполнить это желание. Здесь я хочу, чтобы мы сделали паузу. Теперь откройте самое начало библейской истории во второй главе Бытия. Оставьте закладку на шестой главе Иоанна и откройте вместе со мной вторую главу Бытия. Я знаю, вы думаете, Дэйв, Ветхий Завет уже остался позади. Помнишь, в Новом Завете ведь так хорошо. Да, так и есть. Но я хочу, чтобы мы соединили точки между ними. Что мы читали в Ветхом Завете в этом году и тем, что мы видим здесь, в Новом Завете. Итак, откройте вторую главу Бытия и давайте посмотрим на 15 стих. Я хочу показать вам, как в самом начале библейской истории Бог сотворил нас со стремлением в сердце. Он сотворил нас с желаниями, нуждами и стремлениями в жизни. И это играет далеко не последнюю роль в Эдемском саду во второй главе Бытия. Я хочу показать вам, какое конкретное отношение это имеет к еде. Бытие 2.15. «И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него». Смертью умрешь. Итак, вы видите в саду человека, у которого есть нужда. Он нуждается в еде. Бог сотворил его таким. Иногда мы почти готовы подумать, в Эдемском саду, когда все было совершенным, человек ни в чем не нуждался. Это не так. У человека явно были нужды. Человеку был нужен воздух и еда. Позже во второй главе Бытия мы узнаем, что также он нуждался в дружеском общении. Человеку нехорошо было быть одному. Бог сотворил счастливого человека со стремлениями, с нуждами, с пустым желудком, который надо было заполнить. И здесь ключ. В саду у человека действительно были нужды. Эдемский сад показывает нам, что у человека были нужды, которые должен был восполнять только Бог. И так, как он это задумал. Итак, Бог сотворил нас со стремлением в сердце. И второе, наши стремления были задуманы так, что только Создатель мог их удовлетворить. Наши стремления были задуманы так, чтобы вести нас к Богу, как к тому, кто исполняет наши стремления, заботится о наших нуждах, удовлетворяет наши желания, что ведет нас к проблеме, описанной в третьей главе Бытия. В своих заметках вы увидите немного дальше два небольших подпункта, где говорится «грех и удовлетворение». Я хочу немного коснуться этого. Я не мог это пропустить, я хочу, чтобы мы пока остались во второй и третьей главах Бытия. Откройте Бытие 3.6. Когда змей пришел и искушал Адама и Еву съесть плод с древа, про которое Бог сказал «не ешьте от него», Послушайте, как все это происходило. Бытие 3.6. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Вы видите, вы слышите в этом стихе слова, обращенные к их желаниям. Ева увидела, что древо было приятно на вид, плоды его были хороши. Плод был желанным, и она съела его, и Адам съел его. Мы впервые видим, как стремления человека ведут его к восполнению его нужд без Творца. Здесь мы видим как бы пусковой механизм греха. Пусковой механизм греха. Искать в этом мире то, что удовлетворит нас без нашего Творца, думая о том, что хорошо выглядит снаружи, удаляясь от Создателя. Но действительность говорит нам, если это не исходит от Бога, оно не может быть хорошим. Если это не исходит от Бога, оно не может быть хорошим. Оно может казаться хорошим, оно может казаться привлекательным, оно может казаться желанным, но оно не несет добро. Задумайтесь над этим. Каждый грех, который мы с вами совершаем, мы совершаем потому, что думаем, что нам будет хорошо. Мы думаем, что это будет желанным. Мы думаем, это будет привлекательным. Будь то грех похоти, зависти, материализма, прелюбодеяния, сплетни или какой-то еще. Мы грешим, потому что мы убеждаем себя в том, что это правильный путь, что это решение желанно. Это будет привлекательным. Будет хорошо подумать об этом, купить это, получить то. И когда мы это получаем, мы понимаем в итоге, что это плохо и разрушает нас. Пусковой механизм греха заключается в том, что мы ищем что-то в мире, чтобы удовлетворить себя, игнорируя Творца. В этом трагедия греха. В итоге мы убегаем от того, в ком наши души нуждаются и кого желают больше всего. Это происходит в 3 главе Бытия. Они думают, что могут найти удовлетворение без Творца. Они поступают так, как хотят, и в итоге они отворачиваются от того, в ком их души больше всего нуждаются. Теперь вернитесь к 6 главе Иоанна. Это контекст происходящего здесь. В этой главе мы видим толпу людей, следующих за Иисусом. Они сравнивают его с Моисеем, потому что в пустыне Моисей давал народу хлеб с небес. Они вопрошают: «Иисус — другой пророк, подобный Моисею? Он тот, кто должен прийти... Тот, кто даст нам хлеб с небес?» Они задаются этими вопросами в 32 стихе. Иисус же отвечает им: «Не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Вы ищете хлеб. Вы ищете кого-то, подобного Моисею, но ведь на самом деле это не Моисей давал вам хлеб, это был Творец, ваш Бог дал вам хлеб». Поэтому в 33 стихе Иисус делает поразительное заявление. Он говорит: «Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». Он переводит всю эту картину на личный уровень. Они сказали: «Подавай нам всегда такой хлеб». А Иисус в ответ делает это поразительное заявление. Подчеркните, пожалуйста, эти слова в 35 стихе. Иисус сказал им: «Я хлеб жизни». Буквально Бог послал меня заботиться о вас. Я тот, кто восполняет ваши нужды, я тот, кто исполняет ваши стремления. Это потрясающая истина. Истинное удовлетворение нельзя найти в дарах, но только в дарителе. Бог создал нас. Он сотворил нас, чтобы находить удовлетворение в нем. Не в вещах, но в нем. Это важно. Поэтому я ненавижу так называемое Евангелие процветания, которое вообще не является Евангелием. Придите к Богу, чтобы получить все, что вам надо. Верьте в Бога, и у вас все будет. Нет, мы приходим к Богу, чтобы получить Бога. Мы верим в Бога, чтобы у нас был Бог. Он лучше всех вещей этого мира вместе взятых. Он не средство для достижения цели. Он и есть цель, которую желают достичь, и к которой стремятся наши души. Истинное удовлетворение можно найти в Боге больше, чем в Его дарах. А теперь задумайтесь о том, как радикально это меняет наш образ жизни. Ведь теперь мы понимаем, что даже самые лучшие вещи в этом мире вместе взятые не сравнятся с удовлетворением, которое мы находим в Боге. И здесь мы осознаем, да, это Евангелие процветания касается не нашей внешней жизни, а нашего внутреннего мира. Оно внутри нас. давайте будем честны и посмотрим на наши жизни, на наши церкви, нашу культуру, на то, чем мы заполняем свою жизнь, думая, что Бога нам недостаточно. Нам нужно больше, самое большое и самое лучшее. Нет, нам это все не надо. У нас есть Бог. Заберите все это. В Боге у нас есть все. Когда люди живут подобным образом, они не похожи на окружающий их мир. Трагедия же состоит в том, что если мы живем так же, как и этот мир, мы показываем миру, что Бога недостаточно. Истинное удовлетворение приходит не от даров, а от их дарителя. Братья и сестры, наше глубочайшее стремление не к чему-то, но к кому-то. Но несмотря на это, мы ищем радость в других вещах. Я включил сюда несколько цитат. Это не новые цитаты, я их уже использовал ранее. Но я подумал, это хорошая возможность снова процитировать их вам, потому что они выражают некоторые истины. Я, естественно, хочу напомнить, что эти цитаты не являются авторитетным писанием, но они помогают выделить некоторые истины, которые мы видим в авторитетном нам писании. Первая цитата принадлежит Джонатану Эдвардсу. Это пронизывающие слова о том, как наши желания ведут за разными вещами и какими бессмысленными наши желания могут быть для Бога. Послушайте эту цитату. Эдвардс сказал, цитата, «Поверхностная радость, земные удовольствия, амбиции, репутация и наши человеческие взаимоотношения – ко всему этому устремлены наши желания, наши аппетиты сильны, наша любовь тепла и страстна. Когда речь заходит обо всем этом, наши сердца кажутся мягкими, чувствительными, глубоко впечатлительными, легко движимыми, более обеспокоенными и крайне увлеченными. Мы сокрушаемся о своих потерях, мы радуемся и ликуем о любом мирском успехе или своем процветании. Но когда дело доходит до духовных вопросов, какими бестолковыми мы себя чувствуем, как тяжело делается у нас на сердце. Мы можем сидеть и слушать о бесконечно высокой, глубокой и широкой любви Бога во Иисусе Христе, о том, как Он отдал Своего бесконечно дорогого Сына, и при этом оставаться холодными и недвижимыми. Если мы чему-то радуемся, разве этим не должны быть наши духовные жизни? Есть ли что-то более вдохновляющее, более радостное, более любимое и желанное на небесах или на земле, чем Евангелие Иисуса Христа? Мы должны быть крайне посрамлены, что наше волнение при слышании всего этого настолько сдержанно. Конец цитаты. Мы можем быть в восторге от того, что кто-то победил в игре, или же сокрушаться о поражении. Наши эмоции могут зашкаливать касательно тех вещей, которые не важны. Имеет же значение только один персонаж, и он достоин не просто нашей интеллектуальной веры, но и нашей эмоциональной привязанности. Наши желания и наша радость, наше удовлетворение мы находим в нем. Опасность состоит в том, что если мы не будем осторожны, мы начнем насыщать свои желудки. Мы будем с ненасытностью поглощать вещи, развлечения, ничего не значащие вещи этого мира. И когда дело дойдет до Христа, наши желудки будут настолько полны, что мы практически потеряем вкус. Я же хочу призвать всех нас, как народ Божий, сидящий здесь, окруженный всевозможными удовольствиями, развлечениями, вещами этого мира, давайте наполнять свои желудки, находя удовлетворение во Христе. И когда дело дойдет до мирских вещей, мы уже потеряем к ним вкус. Только Иисус может исполнить наши желания. Проблема в том, что мы грешны, и мы склонны желать то, что в мире больше, чем Бога. Как мы можем это изменить? Вторая истина. Только Иисус может восполнить наши желания. Второе. Только Иисус может изменить наши вкусы. Здесь все становится действительно хорошо. Вернитесь к 28 стиху. Люди спросили Иисуса, что нам делать, чтобы творить дела Божии? Они буквально спрашивают, что мы можем сделать, чтобы попасть к Богу? Скажи нам, какие дела от нас требуются, и мы их сделаем. Это был еврейский путь.
Путь к вечной жизни включал в себя правильную формулу правильных дел, которые бы угодили Богу. Результатом этого были сверхъестественные, внутренние, кажущиеся бесконечными, попытки изменить свое поведение и образ действий. Иисус же говорит в 29 стихе, Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие». То есть он говорит, что необходимо одно. «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Какое утверждение! Вот как обстоят дела. У нас есть два варианта, когда мы говорим о наших греховных желаниях и наклонностях. Первый. Мы можем попытаться победить грех, стараясь изо всех сил изменить свои дела. Мы можем постараться изменить себя и взять себя в ежовые рукавицы. Как раз на этом и построен весь религиозный мир. Прошлые две недели я провел в той части мира, где доминирует ислам. Я помню, как стоял в мечети, разговаривая с одним человеком, который снова и снова повторял: «Вот что тебе надо сделать, вот в чем состоит наша задача. Мы должны делать все ради чести Аллаха, для того, чтобы почтить Бога, мы должны делать все это». И у него был список этих дел. Часть мира, где я находился, была поглощена буддизмом. Буддизм — это восьмигранный путь для победы над этим миром. Там есть 200-300 правил послушания, им нет конца. Вот что вам надо сделать, чтобы умиротворить богов, умиротворить Бога, чтобы заслужить его благоволение. И если мы не будем осторожны, христианство может легко смешаться со всеми этими вещами. Я хожу в церковь, молюсь, стараюсь быть хорошим человеком, давать десятину, вести себя прилично, и все. Бог будет доволен.
Но в этом бы потерялся весь смысл жертвы Христа.
Мы можем попытаться победить грех, стараясь изо всех сил изменить свои поступки. Следуй этому, следуй тому и будь хорошим. Или второе. Мы можем победить грех, доверяя Христу, и изменить наши желания, доверяя Христу. Поверьте мне, необходима всего одна вещь, одно дело. «Придите ко мне», — говорит Иисус в 35 стихе. Далее в этой же главе он говорит: «Ликуйте со мной! Как вы принимаете еду, примите и меня, доверяете мне, верьте в меня, позвольте мне наполнить вас, доверяйте мне, чтобы я изменил вас изнутри». Когда Христос является вашим удовлетворением, когда вы верите, что Он удовлетворяет во всем, Он изменяет стиль вашей жизни. Задумайтесь об этом, подумайте об этом. Как мы победим удовольствие греха в нашей вере? Это важный вопрос. Все мы сражаемся с грехом. Вы сражаетесь с грехом. Я сражаюсь с грехом. Мы все сражаемся. Мы сражаемся, чтобы не искать мирские вещи для своего удовлетворения вместо Бога. Как же мы это изменим? То, что я хочу вам предложить, основано на том, что Иисус говорит в 6 главе Иоанна. Мы побеждаем удовольствие от греха, позволяя Иисусу победить нас силой своего убеждения. Мы приходим к Нему, мы верим в Него, мы доверяем Ему, мы ликуем в Нем, и таким образом мы побеждаем грех. Иисус сказал об этом: «Когда вы придете ко Мне, вы не будете алкать, когда вы поверите в Меня, вы не будете жаждать». Когда вы придете ко мне, вы не будете алкать. Когда вы поверите в меня, вы не будете жаждать. Это Галатам 5:24. У нас нет времени открывать этот стих, но запишите, пожалуйста, его. В нем Павел очень ясно выражает эту истину. В Галатам 5:24 он говорит: «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Вы принадлежите Христу. Когда вы приходите к Нему, и тогда страсти и похоти, плоти нашей греховной природы распинаются. Как это происходит? Когда вы приходите ко Христу и испытываете удовлетворение от Христа, вы уже не желаете того, что в этом мире. Вы не алчите и не жаждете греха и мирских вещей, потому что ваше удовлетворение во Христе. И вы знаете, что есть нечто лучшее. Вчера я решил пойти куда-нибудь со своими сыновьями. Я подошел к ним и сказал: «Мы пойдем на обед туда, куда вы захотите». У них загорелись глаза, и из всех возможных мест, где можно поесть в Бирмингеме, они сразу же назвали одно. Я думаю, вы все знаете это место, я дам вам подсказку, оно начинается на букву «М» и заканчивается на «Акдональдс». Они сказали мне в унисон: «Мы хотим гамбургеры из Макдональдса». Я сказал: «Но есть же и другие места». Нам пришлось все их перечислить. Но, не соблазнившись ни на что другое, они настояли, и мы пошли в Макдональдс. Я купил гамбургеры им и себе. Мы сели, я достал их гамбургеры и положил перед ними. Потом я достал свой гамбургер. Они начали есть, их лица расплылись в улыбке. Честно признаюсь, на моем лице не бывает таких эмоций, когда я кусаю так называемый бургер. Я редко ем в Макдональдсе. И вот я откусил от этого бургеры и подумал, что это такое? Это ведь переработанное мясо. Это не настоящее мясо. Я смотрю на сыновей, а им оно кажется прекрасным. Почему? Почему оно им так нравится? Потому что они никогда не пробовали отличное сочное филе. Они понятия не имеют, чего себя лишают. Потому что если бы они его попробовали, то сейчас бы так не улыбались. Это так и есть. Когда вы попробуете то, что лучше, вы не станете возвращаться к подделке. Вы будете выбирать только лучшее, и таким образом мы преодолеваем, побеждаем удовольствие греха в этой жизни. Поверьте, что Христос лучше. Вкусите Христа, придите ко Христу, и вы увидите, что лучше Него ничего быть не может. Вы думаете, что порнография — это хорошо. Вы думаете, прелюбодеяние — это хорошо. Вы думаете, зависть, деньги, большое имущество, больше вещей, силы и признание людей — это хорошо. Вы покупаетесь на переработанное мясо, но есть настоящий вкус, который стоит попробовать. Когда вы это понимаете, вы ликуете во Христе, как в вашем удовлетворении. На этой неделе вы были искушаемы грехом, мирскими вещами и, может быть, попробовали это немного на вкус. Когда вы знаете Христа, как ваше удовлетворение, когда вы с Ним в Его Слове и живете с Ним в молитве, наслаждаетесь им в постоянном поклонении, и когда вы пробуете что-то еще, вы начинаете понимать, какая гадость, это отвратительно, это невозможно сравнить с Ним. А вы бежите, вы раскаиваетесь и бегом возвращаетесь к Нему. И вся христианская жизнь становится процессом обучения наслаждаться Христом. И чем больше вы учитесь этому, тем чаще вы убегаете от мирских вещей. Вы побеждены высшим удовольствием. Это наша молитва. Боже, увеличь в нас стремление к удовольствию. Увеличь в нас стремление к удовольствию. А вы скажете, что ты имеешь в виду? Это, возможно, моя самая любимая цитата Клайва Льюиса, подчеркивающая именно то, о чем говорится в 6 главе Иоанна. Клайв Льюис сказал, «Если в самых современных умах таится мысль, что желать своего блага и искренне надеяться на удовольствие от этого — это плохо, я соглашусь, что эта мысль приползла к нам от Канта и стоиков и не является частью христианской веры. И все же, если мы задумываемся о беззастенчивых обещаниях вознаграждения и поразительной природе обещанных наград в Евангелии, то может показаться, что наш Господь находит наши желания не слишком сильными, но слишком слабыми. Мы малодушные творения, играющие со спиртным, сексом и амбициями, в то время как нам предложена бесконечная радость. Как несмышленый ребенок, который хочет сделать кулич из грязи в болоте, потому что он не может представить, что значит приглашение провести каникулы на море. Нам слишком легко угодить. Что это значит? Более важно, какое значение здесь имеет 6 глава Иоанна? Если вы живете в прелюбодеянии, если вы получаете удовольствие от порнографии, если ваша жизнь полна жажды, наживы и желания преуспеть во всем, если вам нравится все это, значит, ваши желания слабы. Вам так легко угодить. Надо всего лишь слепить для вас кулич из грязи в болоте, тогда как вам предлагают рай и бесконечную радость. Я хочу призвать вас сегодня, основываясь на Божьем Слове, к раю и бесконечной радости, поверить во Христа, найти свое удовлетворение в Нем и освободиться от оков греховных желаний мирских вещей. Иисус лучше! Бог дал нам новый вкус, новые желания, находить полное и бесконечное удовольствие в Нем. Иисус может сделать это. Поверьте Ему, доверьтесь Ему. Откуда вы можете это знать? Это смелое заявление. Отбросьте в сторону все лучшее, что есть в мире, потому что Христос лучше. Почему вы можете быть в этом уверены? Третья истина. Только Иисус может исполнить наши желания. Только Он может изменить наш вкус, и только Иисус может исполнить наши желания. Только Он может изменить наш вкус. И только Иисус, третье, может гарантировать нам удовлетворение. В 35 стихе он сказал: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Мы видим здесь слово «никогда», которое на языке оригинала говорит об усилении. Иисус как бы говорит: «Когда вы придете ко мне, вы никогда, никогда, никогда не возжаждете». Во Христе мы находим нескончаемый источник удовлетворения. Если использовать слова 27 стиха, Он не дает нам еду, которая портится и разлагается. Он дает нам пищу, которая пребывает всегда. И Он говорит об этом снова и снова. И Иисус говорит: «Я пришел, чтобы дать жизнь вечную. Никто не заберет ее от вас. Я воскрешу его в последний день. Они ели хлеб, который дал им Моисей, и умерли. Ешьте, радуйтесь со мной, и вы не умрете». Задумайтесь об основании этой гарантии. Первое – это инициатива Отца. В 37 стихе Иисус говорит: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Это первый из шести раз в этом отрывке, где Иисус ссылается на то, как Отец привлекает людей к Нему. Посмотрите на 44 стих. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец». Это удивительная картина. Иисус говорит: «Отец привлекает людей ко мне». Задумайтесь об этом. Творец, Бог Всевышний. Кто еще знает, как лучше всего удовлетворить вас? Вы сами. Кто еще знает, как лучше всего удовлетворить меня? Я знаю. Нет. Только тот, кто сотворил, кто слепил меня, знает, как удовлетворить меня. И он влечет меня к себе, он пленяет меня. Это удивительная благодать. Хотя я гнался за мирскими вещами, отдавал им свою любовь и симпатию, а Отец Всевышний по своей благодати и суверенной инициативе нашел меня и вас. Инициатива Отца – послушание Сына. Иисус говорит в 38 стихе: «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Другими словами, Отец привлекает вас, а я делаю так, чтобы это произошло. Иисус здесь говорит: «Я пришел, чтобы творить волю моего Отца. Мой Отец желает привлечь к себе людей». Инициатива Отца, послушание Сына и в итоге обещание воскресения. Он говорит в 40 стихе: «Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Откуда вы можете быть уверены в истинности этого обещания? Когда жизнь закончится, а удовлетворение продолжится, это будет хорошо. Когда вы умрете, вы по-прежнему будете испытывать удовлетворение, когда все в этой жизни, даже ваше дыхание, будет взято от вас, а вы по-прежнему будете ощущать удовлетворение. Это и будет хорошей гарантией. Как же он может так говорить? Задумайтесь об этом. Самое важное – это то, что Иисус своей смертью обеспечил нас спасением. В остальной части отрывка Иисус начинает говорить о том, как Он отдаст свое тело и свою кровь. Многие люди спросили себя: это каннибализм? Христиане в первом веке обвинялись в каннибализме из-за этих отрывков. «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Иисус не говорит о каннибализме, Он не говорит своим ученикам съесть его, Он не говорит здесь и о католицизме. Многие в истории церкви говорили, что Иисус сказал: «Когда мы принимаем вечерю Господню, мы буквально едим тело и пьем кровь Христа». Но не об этом здесь говорится. Иисус не говорит о каннибализме или о католицизме. Он говорит здесь о распятии. Он говорит об ужасной реальности. Есть только один путь, которым мы с вами сможем испытать удовлетворение от Бога – это примириться с Ним. Это утверждение имеет смысл. Мы в своем грехе убежали от Бога, и только Он в своей святости может удовлетворить нас. Как же мы можем вернуться к Нему, особенно зная, что возмездие за грех – это смерть, как говорит нам об этом 2 глава Бытия и Бытие 3:6. Вот что говорит об этом Иисус в 6 главе Евангелия от Иоанна. «Я приду, я отдам свое тело, я пролью свою кровь, я умру той смертью, которую заслуживаете вы, я возьму плату за ваш грех на себя, и, умерев за ваш грех, я дам вам спасение». Только Иисус мог сделать такое смелое заявление на сцене человеческой истории, потому что только Он мог умереть за наши грехи. Только Он мог заплатить за наши грехи, взять на Себя наказание за наши грехи. И Он не только Своей смертью заплатил за нас, Он дал нам спасение Своей смертью. Он победил наш грех в Своем воскресении. Он умер, а потом воскрес. Поэтому Он 4 раза говорит: «Я воскрешу Его в последний день». Поэтому Он 3 раза говорит: «Придите ко Мне, и вы обретете жизнь вечную, вы будете жить вечно». Это довольно интересно, когда кто-то говорит о том, как он умрет и в то же время будет жить вечно. Это возможно только благодаря воскресению Христа. И так как Иисус победил грех и смерть на кресте, Он воскрес из мертвых, чтобы сказать всем людям. И Своей смертью Он не только заплатил за нас, Он дал нам спасение Своей смертью. Он победил наш грех в Своем воскресении. Он умер, а потом воскрес. Поэтому Он 4 раза говорит: «Я воскрешу Его в последний день». Поэтому Он 3 раза говорит: «Придите ко Мне, и вы обретете жизнь вечную, вы будете жить вечно». Это довольно интересно, когда кто-то говорит о том, как он умрет и в то же время будет жить вечно. Это возможно только благодаря воскресению Христа. И так как Иисус победил грех и смерть на кресте, Он воскрес из мертвых, чтобы сказать всем людям: «Придите ко Мне, уверуйте в Меня, доверяйте Мне, и ваше удовлетворение не закончится в этой жизни вместе с едой. Ваше удовлетворение будет вечным». И здесь все приходит к логическому завершению. Мы больше не живем для мимолетных удовольствий в этом мире, они все мимолетны. Чем опасно удовольствие, которое предлагает нам мир, грех, которым он нас искушает? Этот мир мимолетен. И это важно, потому что многие вещи в этом мире будут соблазнять нас, они будут давать обещания и даже на какое-то время, на мимолетный момент давать нам удовлетворение. Но оно не будет длиться долго, и это важно, если мы приходим к пониманию того, что все это временно. Каждый подросток в этом мире искушаем его соблазнами и знает это. Все они мимолетны, они временны. Для каждого мужчины и женщины, сидящего здесь, они мимолетны. Они мимолетны, они временны, они не продлятся долго. Только одно удовольствие и удовлетворение длится вечно. И это Христос. Мы больше не живем для мимолетных удовольствий этого мира. Почему? Потому что мы нашли полное удовлетворение в личности Христа. И когда мы это понимаем, когда мы понимаем это здесь и сейчас, когда мы верим в это, мы можем посвятить свою жизнь распространению Евангелия в Бирмингеме и по всему миру. Чего бы это нам ни стоило. Потому что вы знаете, что ваша жизнь была сотворена для большего, чем жизнь в пределах христианства, высшего сословия нашей культуры. А ваша жизнь была сотворена для большего, ваша жизнь была создана, чтобы найти удовлетворение в нем и чтобы рассказать о его славе всем народам. Мы теперь живем ради вечного удовольствия в грядущем мире. Мы не живем больше для этого мира, мы не живем ради Бирмингема или для чего-то еще в этом мире. Этот мир не наш дом. Мы не строим, не приобретаем, не ищем в нем удовлетворения. Мы не живем для этого места. Мы живем для другого места. Мы живем для того, где мы найдем вечное наслаждение в славе Христа. И если вы верите в это, вы сделаете все, чтобы засвидетельствовать о Его славе здесь. Можно забрать мой дом, мою землю, мою жизнь, это все не важно, у меня есть Христос, и Он все, в чем я нуждаюсь. Я на этой земле все равно как пар. Меня ожидает вечное наслаждение. Клайв Льюис сказал: «Все наслаждение спонтанно перетекает в хвалу». Позвольте остановиться здесь на мгновение. Иногда мы думаем, если небеса будут совершенными, разве это не значит, что там будет совершенно скучно?
Мы не станем говорить об этом вслух, как я сейчас, но мы подумаем, а действительно ли оно того стоит.
А теперь послушайте, что говорит Клайв Льюис. «Все наслаждение спонтанно перетекает в хвалу. Мир звенит хвалой, влюбленные прославляют свою возлюбленную, читатели любимого автора, путешественники природу, игроки любимую команду. Мне кажется, нам нравится прославлять то, что нам нравится, потому что хвала, хотя и слабо выражает, но завершает наше наслаждение. Это его логическое завершение». Так что же это значит? О чем говорит здесь Клайв Льюис? Я думаю, это изображение вечной жизни, о которой Иисус говорит в 6 главе Иоанна. Подумайте об этом в этом ключе. У вас есть любимая футбольная команда. Вам она нравится. Вы стоите, болеете за нее, кричите и рукоплещете. И это не потому, что вы хотите показать, насколько сильно вам нравится эта команда. Вы на самом деле получаете удовольствие от выражения своих симпатий. Вы не увидите в нашей стране людей, заполняющих трибуны и стоящих под дождем, потому что они несчастные. Вы видите их там, потому что они получают удовольствие от выражения хвалы. Если подумать о моем браке с Хизер, то для меня сказать «ты прекрасна, я люблю тебя» — это значит выразить свои мысли, но также мне просто приятно говорить это. Так вот, прославление Бога намного, намного лучше, чем любимой команды, и намного лучше, чем мужа или жены. Прославление Бога в Его бесконечной красоте и удивительной славе — это не просто выражение того, кто Он есть. Это удовольствие. Мы радуемся тому, что воздаем Ему славу, честь и хвалу. Это избыток наших эмоций и чувств к Нему. И небеса — это вечное наслаждение прославлением Христа. Всегда, навеки вечные, наши эмоции и чувства зажигаются тем, кто бесконечно прекрасен и бесконечно удивителен, кто по своей благодати взял на себя инициативу и привлек нас к себе через послушание Христа. Он сделал для нас возможным знать Его, как того единственного, кто может восполнить наши желания, изменить наши вкусы, единственного, кто может гарантировать нам удовлетворение. Несомненно, это удовлетворяющий нас во всем Христос.